сама суть нашей жизни, она должна состоять именно с таких моментов, когда ты слышишь голос, и ты не знаешь, откуда он приходит, куда он тебя ведет, но ты начинаешь делать это. Вот идешь ты по улице, да, сидит там ребенок там, или пожилой человек, и тебе дух убедительно говорит: подойди к этому человеку и что-то заговори с ним. Кому-то говорит: помоги этому человеку. И ты подходишь не потому, что ты добрый, не потому, что ты такой хороший, что-то там в тебе воспитали там доброе в твоем сердце. Желание прийти на помощь, все доброе, что исходит от нас, это желание от Духа приходит. И в этом разница человека духовного и человека душевного. Есть люди душевные, знаете, они готовы весь мир обнять, всех расцеловать, но только ты станешь этому человеку на любимый мозоль, и сразу же, то есть лицо меняется, преображается, человек становится злым, выходят когти, и человек начинает защищаться, да, то никакого рождения свыше там не происходило. Просто вот эта такая прикрытая добротою, то есть Бог дает человеку доброту, а он ею прикрывается, как вроде бы он такой хороший, и пытается свою наготу, да, греховную, этим прикрыть и показывать: вот я такой хороший, я тебя люблю, потому что я такой, вот я такой. И когда тебя подхвалят, еще скажут: слушай, какой ты классный вообще, ты такой добрый, ты такой хороший, ты, о, конечно, конечно, о, еще говорите мне, еще, вот, вот, и я как бальзам иду и думаю: вот я такой цветущий сад. Обратите внимание на вот этот цветок. Я его специально привез сегодня к вам. Извините, не смог живым довезти. Вот. Вы узнаете, что за цветок?
Фиалка,
совершенно верно. А вы знаете, когда она появилась, эта фиалка? Совершенно верно. Фиалки растут ранней весной. Вот эту фиалку сорвали буквально несколько дней назад. Заметили, да? Вот, и вот видите, там еще сухой листочек такой есть. Она недавно умерла, то есть фиалки уже не было. На ее месте, там, где она должна была весной появиться, она появилась осенью. Я не знаю, какие мысли у вас происходят. Я привык в этих вещах наблюдать руку Божью. Что-то он мне хочет сказать. Вот моей теще он открыл вот эту вещь. Вот, она тоже адвентистка, ходит в церковь. Она увидела эту фиалку у себя возле дома. Она не хотела ее срывать. Она принесла на одной из молитвенных вот утром, в 6 утра. И она говорит: люди, у меня Евангелие в этом сокрыто, понимаете? Потому что, говорит, это как росток из замерзшей земли, из сухой земли. Да? То есть, когда уже ничего не должно расти оттуда. Там уже все замерзло, там уже никаких процессов не происходит. Господь каким-то чудом раз и производит росток, дает цветку расти. Вот что-то подобное в жизни христианина должно произойти. Когда мы думаем, что мы вот такие хорошие, делим с Богом напополам наше спасение, когда мы думаем: ну, я же немножко хороший, да, вот я же не просто к Богу пришел, у меня же много хорошего вложили, вот поэтому я такой, вот мне легко было найти истину. Нет, друзья, ни в коем случае. Ничего в том, что рождается от Бога, не должно быть нашего, ничего. Если я уповаю хотя бы чуть-чуть на себя, значит, я пытаюсь с Богом разделить честь и славу. Я Богу говорю: Господи, честь тебе, да, а слава, ну, немножко мне. То есть, как бы, это же, ну, должны же меня чуть сказать, что я ж такой вот. Никакой славы тебе, никакой чести тебе. Ты во грехе рожден, и в тлении ты своем уйдешь. Ничего твоего нет. Единственное, что в тебе может быть, это вот это. Это когда Дух Святой, знаете, как воды даст в сухую землю, и раз, и оттуда произойдет. И самое страшное, знаете, в чем заключается? Что до тех пор, пока мы не осознаем вот всю немощь своей греховной природы, с нами может происходить все, что угодно. Нас может, как Иова, бросать, знаете, вот то в одну, то другой волной накрывать. накрывает, то третьей волной накрывает. Нас может постигнуть болезнь какая-то неожиданная. Буквально недавно у нашего друга, друга нашей семьи, замечательный человек, очень добрый человек. Он мирской, он же в церковь постольку поскольку к Богу, жена его верующая. Но он очень много помогал, нашей семье очень много помог, в частности моей супруге, теще моей, именно этой стороне семьи моей. Он очень много в жизни помог. Брату моей сестры помог в свое время очень сильно. И он очень добрый человек. И тут обнаружили у него рак. И все началось, как всегда, с поджелудочной, как бы оттуда, потому что все от нашего от питания неправильного. И оттуда пошло, и у него сейчас полностью это распространилось, задело ребра, позвоночник. То есть он распространился по всему телу, этот рак. И он, знаете, какой он вопрос задал? За что, Господи? Я же столько добра людям сделал. Неужели я что-то тебе не угодил в чем-то? Ты зачем мне вот это даешь вообще в жизни? И у него спор сейчас с Богом происходит. Он не понимает, почему. Он задает вопрос, почему. И он пытается найти на него вопрос. А Господь говорит ему. Я думаю, он говорит, и он должен просто услышать. Друг, ты должен понять. Ты сделал людям очень много добра. И все то добро, которое ты делал, это только из-за того, что когда я касался твоего сердца, ты мог этим людям помочь. У него очень много денег, он предприниматель, у него там фермы и все остальное. И Бог, видя его богатство, он пытался этим богатством помочь другим людям. А он начал думать, что это богатство от его успехов. И сейчас, к сожалению, мне очень тяжело смотреть на это, честно вам скажу, потому что я знаю этого человека, он очень, правда, добрый человек. И я думаю, что я даже не знаю, среди верующих можно ли такой доброты человека найти, который так бескорыстно тебе просто раз и готов пожертвовать. Встречаются, и, конечно, есть и люди и в церкви, и в мире Бог находит, неважно, где ты. Если Бог решил через тебя что-то сделать, Он сделает это. Вот. Ну, то, что ты припишешь потом это себе, то это уже твой выбор. Вот. Но Господь сегодня желает нас менять, и Он желает, чтобы мы осознали полностью свою зависимость и нужду в Духе Святом. До тех пор, пока, вот знаете, как замерзнуть, высохнуть, вот так действует Дух Святой. Он иссушает землю, Он иссушает почву твою. Ты становишься уже таким стеблем, знаете, который уже засыхаешь или замерзаешь, и тебя уже жизнь так поколыхала, когда ты понимаешь, все, Господи, я ничто, все лишь Ты. И тогда после этого осознания начинаются происходить перемены, начинаются. И ты становишься совершенно другим творением. И вот такое творение, рожденное от Духа, уже никто снести не сможет. Вот кто бы ни кинулся на этот цветок, он уже его не сможет погубить. Знаете почему? Потому что там уже заложена вечная жизнь. Вечная жизнь, она начинается с того момента, когда я умираю для этого греховного мира, когда во мне ничего не остается греховного, и я просто живу для Бога. И я с полным осознанием, что все доброе, что во мне есть, только от Него. Все, что я не делаю, вся слава Ему. И тогда наша жизнь меняется. Понимаете? Мы тогда, когда нас начинают подхваливать, и мы говорим, да ну что ты, разве это я? Да, это просто Дух Святой дал мне, я вот имею. Ни в коем случае, друг, не думай, что это мое что-то, какие-то мои заслуги. Я умею играть на фано, да это не моя, да, это мои труды когда-то были, я там много трудился, но если бы Бог не дал мне эту способность, да никогда бы я не смог бы. Может быть, у меня пальцы бы скрючились бы, знаете, или еще что-то. Господь дает каждому нашему движению, каждой клеточке нашей, Он дает жизнь. Как я могу говорить, что это что-то мое в этом есть? Только греховная природа может, от дьявола производимая, она может говорить о том, что что-то во мне мое. Но никогда, если Бог от самого нашего зарождения в этот мир, в утробе матери, и до того момента, до сегодняшнего дня, все это было Его действие в нашей жизни. Никто и ничто не может говорить, что Он что-то значит. Я хотел бы сейчас прочитать один стих. Его написала моя дорогая теща. Вот. «Есть души, как лужи и как океаны. По лужам прошелся, обрызгался лишь. Есть души загадки и души туманы, что скрыты под стаями солнечных крыш. Есть души, как разные теплые страны. Ты в них побывал и за раз полюбил. Есть души, как рваные куртки карманы. С них падает все, как бы их ни зашил. Есть души, как дикие злобные звери. Их нужно лишь только к себе приручить. И злы они лишь потому, что не ели, и некому было их даже любить. Есть души, как скверик. Придешь в него ночью, и станет вдруг так хорошо, и ты понимаешь, что ты уже точно такую нигде никогда не найдешь. Есть души, как сад, и просты, и прекрасны. Цветы в них горят бесконечным огнем, но жить в таких душах бывает опасно. Завянут цветы, и тогда что потом? Есть души, как вечно зеленая осень, грустят днем и ночью, везде и всегда. Но если дождя ты у них вдруг попросишь, они не откажут тебе никогда. Есть души, как ветер, просты и легки, но их не догнать среди жизненных бурь, как синее небо они далеки, в котором сияет любовью лазурь. Есть души, как волки, они одиночки, у них своя жизнь, свои мысли и сны, и без сожалений они ставят точки, как снег и как лед, они все холодны. Есть души, как розы, есть души, как камень, и сколько бы раз ты ее не зажег, а в ней все равно гаснет красное пламя, и ты не любовь получаешь, а жег. Есть души, как небо, есть души, как пропасть. Смотри в них, пожалуйста, не упади. Есть души, как солнце, а есть души гордость, в которых любви никогда не найти. Но в душах же наших должно быть желание найти душу ту, где мы видим мечту. Не душу огонь и не душу признание, а просто родную и просто свою. Хочется сказать аминь. Вот, знаете, вот именно вот эту душу мы находим во Христе. Когда мы приходим к Богу, знаете, не из-за того, что Он тебе дал благословение, не из-за того, что Он дал тебе, может быть, что-то в этой жизни, чего ты там достиг, может, благодаря Ему, а просто, что Он пришел в твою жизнь и коснулся твоего сердца, и в тебе что-то появилось, такое желание жить, что-то менять, себя преображать, и ты не знаешь, откуда это пришло, но найдя его, тебе уже больше в жизни ничего не надо. Вот таких личных отношений ищет сегодня Бог для каждого из нас. И Ему не безразлично, что с тобой сегодня происходит. Он знает, когда ты встаешь, когда ты падаешь. И вы знаете, сегодня утром на молитвенном я услышал одну очень интересную фразу. Хотел бы вам ее сейчас сказать. Это записано... Так, сейчас, секундочку. Вот. Для Бога не важно, сколько у нас взлетов и падений. для него важен конечный результат. Это написала Елена Вайт в книге «Путь ко Христу». Для Бога не важно, сколько ты раз поднялся, сколько ты упал. Для Него важно, куда ты в конце концов придешь. Если у тебя есть цель в жизни встретиться с Богом, ты обязательно Его встретишь. Иногда, знаете, мы своими мечтами мешаем Богу что-то сделать в нашей жизни. Мы нарисовали себе картинку, да, Царства Божьего, и мы туда устремились и идем. Это вот как, знаете, недавно мне пришла вот мысль вот эта. Я утром выхожу из дома, а жена мне говорит: ты знаешь, Андрей, сегодня утром молилась, и мне такая мысль пришла. Я вот только наступает, она с Армении сама родом, и она говорит: вот только осень приходит, мне сразу же хочется лета. Говорит, она еще только наступила. Я говорю: когда же лето, когда же лето? И она вот этим летом, сколько мы вместе, она все каждый год этим летом живет. Вот. И потому что ей хочется тепла, ей хочется, чтобы все цвело, пахло, и всем нам хочется этого. Но она говорит: ты знаешь, вот когда с Артемом вот случилось, вот рак вот этот, да, и она говорит: ты знаешь, я подумала немножко о другом. Мы гонимся за своей мечтой. А куда мы летом поедем? Вот мы будем сейчас целый год собирать деньги. Вот сейчас мы поедем туда, детей вывезем наших. Вот. А я, говорит, поняла, что не об этом нужно думать. А я сразу же это перевожу в духовную жизнь, знаете. То есть я настроил себе там Царство Божие, Бог когда-то придет, заберет меня туда. Вот о чем надо мечтать. А она мне говорит: ты знаешь, я поняла, что нужно жить сегодняшним днем, и то, что Бог тебе сегодня дает, вот нужно использовать вот эти моменты, потому что жизнью вечной, если Дух Святой преобразил тебя, если Он с тебя сделал вот такой вот цветок из сухой земли, ты будешь радоваться каждому дню. Потому что в каждом дне ты будешь своим ароматом. Знаете, как она пахнет, эта фиалка? Это просто не передать, как она пахнет. Вот жизнь христианина, она точно так же должна запахнуть. От него должно пойти вот это благоухание. Такое, что, чтобы все захотели прям стать христианами. Не от того, что я вот такой хороший миссионер, там, да, а от того, что я вот такой человек, потому что Дух Святой привлекает к себе. Если Он отобразился во мне, вот этот образ божественный, то тогда и людей потянет. А если я только отображаю какую-то свою напыщенность там, или гордость, или людей не потянет к этому. Ну, может быть, придут, да, временно побудут, а потом уйдут обратно. Вечная жизнь, она начинается здесь, на земле. С того момента, когда вы родились от Духа. Когда Дух Святой произвел, и вы уже не душевный человек, а духовный человек. Совершенно разные понятия. То есть мы не просто на эмоциях: ой, какая суббота, ой, я хочу петь, ой, я хочу играть, завтра уже мне не петь, не играть, ничего, то есть как бы и все, и все потухли со мной вместе. Вот. А Божий Дух, он, знаете, он стабильный, он тебя, вот твоя убежденность ничего не меняет тебя. Тебя там сносит все, да, ветер, иссушает всю землю перед тобой, как у Иова. Исчезает одно, исчезает другое, исчезает третье. А он все с Богом остается. И тут уже и жена уже начинает сарказничать. Да сколько ты не хвали твоего Бога, все равно умрешь. Да, это в новом переводе так звучит. И в нашем синодальном там звучит: прокляни Бога и умрешь, да? Неправильно, честно вам говорю, вот уже исследовал этот текст, неудачный перевод этого текста, потому что в реальности там она просто, знаете, как с издевкой с ним, так, ну давай, сколько ни хвали своего Бога, все равно ты умрешь. А он же не останавливался, он постоянно Бога прославлял. Да говорит: да ладно, Бог дал, Бог взял, да прославится его имя. И вот этого человек душевный не может понять. Жена не могла понять, она не была духовной, она была душевным человеком. И она, смотря на жизнь Иова, что он еще продолжает вот в таком: как? Ведь Бога можно благодарить только за благословение. Когда у тебя дом, семья, когда у тебя полная чаша детей в доме, когда гости к тебе идут, когда ты все можешь раздавать, когда ты просто, вот тогда вот это Бог в твоей жизни. А когда ничего нет, какой Бог уже у тебя? Это не Бог. Это что-то, ты туда, никуда ты не туда идешь, не с тем дружишь. Вот. И начинает менять его, говорит, да сколько... И уводить его от него, понимаете? А духовный человек, который рожден от Духа, это был Иов. Он был уже рожден от Духа Святого. Вот это семя, оно не может засохнуть. Вы понимаете? Оно держится в своих корнях. И все. И вот ты хоть его чем поливай, хоть там кислотой залей. Вот. А оно все равно прорастет, понимаете? Потому что Дух – это не плоть и кровь, которая умирает. Она оживает даже из мертвого. Вот эта луковичка, да, которая там находится в земле, она все равно даст ростки, чем бы ты ее там ни залил. И что бы ни случилось в нашей жизни, если вы замечаете, что ваши обстоятельства жизни меняют ваши отношения с Богом, есть смысл очень серьезно задуматься, а правильно ли вы вообще понимаете характер Бога? И есть ли у вас вот это рождение? Потому что нарожденного свыше, он уже не грешит, он уже живет праведной жизнью. Имеется в виду, что намеренно на грех его уже потянуть очень сложно. Сказать, пойдем там и согрешим. Он не может, потому что у него совершенно другая природа уже, понимаете? Он говорит, да как, это же чуждо мне, как это я буду делать? Вот это рождение от Духа. То есть ты становишься прямо противоположным тому, как ты жил раньше. И вот это рождение от Духа, оно должно произойти в каждом сердце. Хочется, все, у меня весь конспект уже перешел вот так вот. Вот, и дело в том, что мы живем очень интересное время. Дон сказал одну вещь, он говорит, ты знаешь, вот перед тем, как я должен был выехать в Россию, в новостях передавали, что Папа Римский должен посетить Конгресс США и выступить там. И он говорит, я понимаю, что уже все близко, очень близко. И мы знаем пророчество, мы все прекрасно читаем «Великую борьбу», так как Елена Уайт описала последние события последних дней, когда протестантизм и католицизм, они протянут друг другу руки, спиритизм и падшее христианство, оно объединится со всем вот этим и союзом, и начнется великая борьба. И вот эти дни скорби, мы уже живем в преддверии этих дней. И Бог не просто так поднимает сегодня вот эту волну молитвы, желания искать Бога. Если мы сегодня не осознаем того, что мы живем в последнее время, и нам нужно реально родиться свыше, мы, друзья мои, придут испытания, нас снесет ветром, и даже не заметит никто, нас заметит, что нас не стало, но мы не заметим, как это быстро произойдет. Потому что если в нас нет вот этих корней, проросших в Духе Святом, да, то мы не устоим. Как бы мы красиво сегодня ни пели, как бы мы хорошо ни выглядели сегодня, сколько бы добрых дел мы сегодня ни делали, если на нас влияют жизненные обстоятельства, и мы меняемся, я вам такой опыт из своей жизни расскажу. Вот вы думаете, я так стою тут, да, такой весь прям правильный, весь такой хороший. Я тоже сейчас переживаю очень серьезные перемены в своей жизни. И Бог побуждает меня говорить об этом. Я понимаю, что мне еще нужно многое менять. И я приду до этой точки, когда уже ничто на меня не сможет повлиять, чтобы отвлечь. Ничто не может нас отлучить от любви Божией. Да? Иоанна 8 глава, насколько я, если я не ошибаюсь, помню зрительно, где это находится. Нет. А, Римлянам 8, наверное, да? Бывает. Если кто-то нашел, уже можете раньше меня начать. Да. А, вот. Давайте в микрофон. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Вот это, друзья мои, это рождение от Духа. Когда на тебя сколько бы ни дуло ничего, ты остаешься таким же. Недавно, вот что я хотел вам рассказать, буквально на этой неделе это произошло. Уже конец рабочего дня, я сижу в своем кабинете, уже 6 часов где-то вечера, я уже все сворачиваю, почту проверяю, последнее сообщение, и думаю, сейчас уже все закрываться и уходить. Тут звонок. В соседнем корпусе происходит административный совет, и там решают один вопрос, который я должен, в принципе, разбуди меня ночью, как директор школы, я должен ответить на него. Вот. Но мой главный бухгалтер уехал, это финансовый вопрос был, но мой главный бухгалтер в это время уехал, там мама была при смерти, ныне уже мама упокоилась в Господе. Вот. Но все это за эту неделю быстро произошло, и не было главного бухгалтера под боком, как я привык. А бумаги я у себя там не храню эти, и как бы... А мне звонят и говорят, подойди, сейчас нам нужно там кое-что уточнить, какие-то цифры. Ну, я иду, и мне задают один вопрос, второй вопрос, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Я понимаю, что я не готов к этому. То есть я думаю, ты посмотри, вот они меня сейчас вызывают, но вот этот совет, я там краснею, не могу ответить на все вопросы, на некоторые знаю, на некоторые не знаю. Хотя я понимаю, что это моя обязанность знать это. Но почему меня не предупредили, первый вопрос? Почему они меня так вот навалили сейчас? И так дальше. Я обвинил уже всех в этой ситуации, только не себя хорошего. Вот, я понимал, что нет, я же все-таки нормальный директор, я все знаю, у меня все четко, у меня нету никаких нарушений, это 100%. То есть я никогда не обманываю Бога и людей, то есть у меня все четко в бухгалтерии. Но в нужный момент я не смог дать ответ. И что я в этот момент сделал? Правильно, обвинил всех. Вот, и я там спокойно еще себя вел, но выйдя оттуда, как гнев нахлынул на мое сердце. Вот. Я начал спорить. Знаете, это шизофрения пришла в голову. То есть, когда ты начинаешь с кем-то спорить, перебирать, все, и я начинаю спорить. Нет, да я же все-таки прав. Почему они так? А почему я так? Я прихожу домой, жена на меня смотрит, говорит, что с тобой? Ты весь красный, говорит, у тебя, как сейчас, наверное, стою красный. И, все. И он говорит, успокойся, что случилось? Я и начинаю это все выливать, выливаю, и тут раз, и Дух Святой только мое сердце. Андрей, останови, что ты делаешь? Ты виноват, никто из них не виноват. Успокойся, как бы не надо, этого не должно быть в твоем сердце. Я тут останавливаюсь, мы падаем на колени, начинаем молиться, вот, и... Я понимаю, что Бог через эту ситуацию, Он вскрыл мою наготу. Он мою гордыню вот так вот задел. Знаете, дьявол тешился, наверное, там аж не мог себе места найти, как я шел по ступенькам этого корпуса, потому что я там уже сколько всего передумал. Вот. Я думаю, что вы себя, наверное, увидели где-то в этих ситуациях. Когда ты себя защитить готов, а всех облить грязью. Вот. И остаться чистым. Но Бог, Он другой. Когда тебе приходит вот такое испытание, то ты начинаешь понимать, это произошло не просто так. Господь что-то желает тебе открыть. И вот в молитве еще вечером я еще осознал это все, еще раз покаялся перед Богом. И на утро я совершенно в другом тоне уже разговаривал с моими начальством, со своим. И я понимал, потому что я понял корень, почему это произошло. Сегодня вы живете, и я живу в такое время, когда Дух Святой начнет очищение, откуда? Совершенно верно. Очищение должно начаться с Дома Божьего. То есть с вас, молодые люди, которые сейчас сидят где-то, потерялись в мыслях, может быть, я вижу, что глаза уже отстраненные у кого-то. С вас, которые уже в этой церкви корнями приросли, с тех, кто только-только переступил порог этой церкви, с нас Господь сегодня начинает преображать этот мир. И если у нас нету четкого основания, если у нас нету фундамента, то что бы вы там ни настроили сверху, оно сейчас начнет сыпаться, только ветер подует, и все, и рухнуло все здание. И меня не будет в церкви, и меня унесет на мое место, принесет Дух Святой еще кого-то. Очень серьезное время наступает, и я призываю вас к святой жизни. Я призываю вас к тому, чтобы Дух Святой сегодня начал преображать каждого. Профанация христианами своего призвания делает больше вреда, чем жизнь мирских людей. Еще раз произношу эту фразу. Профанация христианами своего призвания делает больше вреда, чем жизнь мирских людей. Это говорит, то есть вы понимаете, когда я прихожу в церковь, и я не рожден от Бога, я не рожден от Духа, я просто занимаю место в этой церкви, а в моей жизни ничего не изменяется. Я хуже, чем мирской человек. Потому что мирского, как, знаете, как, это не теплое состояние. Это или холодный, или горячий. Его раз, и Бог приведет. А меня, такого успокоившегося уже, знаете, пришел, сел, что, сейчас спою, в субботу, в следующую приду, опять еще кому-то о Боге скажу, потом еще раз приду. И в такое, знаете, такое состояние аморфного тела. Вот Господь потрясет, знаете, как грушу трясут, вот, и потрясет, и кто-то ждет этого момента, потому что говорит: Господи, ну потряси меня, да, я уже готов даже на все, только тряхни меня, чтобы я понял, где мое место. И это произойдет очень быстро. И очень часто доброму влиянию проповедуемой истины противостоит поведение тех людей, которые считают себя ее защитниками. Помните, когда Иисус шел по дороге, и двое слепых кричали? Где-то в Артемей, там, ну, в разных Евангелиях по-разному описывается евангелистам эта история, потому что как кто запомнил? Кто-то запомнил в Артемея, а кто-то запомнил двух сидящих слепых. И они кричат: «Иисус, Сын Божий! Помилуй нас!» Да? Матфея, 20 глава, точно помню, потому что недавно проповедь готовил на эту тему. «И когда выходили они из Иерихона, за ним...» 20 глава, 29 стих. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: „Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!“ Народ же...» Это те, кто ходит с Иисусом. Чувствуете, что они делают? «Заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: „Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!“ Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: „Чего вы хотите от меня?“ Они говорят ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши!“ Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним». Я этим, наверное, закончу. У меня сегодня... Потому что это то, что должно произойти сегодня с нами. Вот эти двое слепых, они поняли свое состояние, но они не просто поняли это. Они узнали, где они могут взять силу, чтобы стать зрячими. И они, обращаясь к Иисусу, они говорят: „Господи, мы слепы, сделай нас зрячими“. И такая интересная аналогия. За ним идет вся толпа слепых. Вся толпа в слепоте, потому что они не понимают миссии Христа. Они ему говорят, Иисус пришел спасать этот мир, они ему говорят: „Да закройте рот, да что вы там к Иисусу, там у него знаете сколько забот, а ну отойдите от него там, да“. А они еще громче, потому что они не могут. Вот это желание Духа Святого, которое у них, Бог желал прославиться через них. И Он им такую силу дал внутрь: кричите, вопите, и они начинают кричать, вопить, и тут происходит вот то, что произошло. И Господь сегодня, Он точно так же хочет, простите, пожалуйста, но не могу, вот Господь на сердце прямо сейчас говорит, что я должен это прочитать, я не могу промолчать. Если у вас есть новый перевод, у кого есть новый перевод Писания Кулакова? Ни у кого нет? Сейчас, с собой есть, ни у кого нет? Знаете, вот здесь Исаии 40 глава 6 стих. Страница 711, если вы синодальной Библией пользуетесь. Голос говорит: «Возвещай», но в новом переводе там вообще вот это слово «возвещай», оно «кричи». Голос говорит: «Кричи», и сказал: «Что мне кричать? Всякая плоть – трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ – трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Вы понимаете, что происходит? Когда раньше читал этот текст, я понимал, что дух, когда подует, да, то все, я, значит, умру. То есть я как трава, сегодня я хожу по земле, завтра наступит моя смерть, и все, и после этого больше ничего, да? Но здесь о другом, друзья. Здесь как раз о нашем духовном человеке, внутреннем человеке. Господь говорит, что Он, что всякая плоть, как трава, и красота ее, как цвет полевой. Мы надеемся на свою плоть. Мы думаем, что вот я вот этого достиг, и вот у меня вот здесь корни, и здесь корни. Вот. И мой дух никак не смирится перед Богом. А Господь говорит: да завтра я своим Духом Святым все это снесу. Я тебя посажу в такие условия пустыни, где ты покажешь, кто ты есть на самом деле. Потому что в Царство Божие не войдет ничто нечистое. Я не смогу прийти туда и прикрыться так, и тихонечко краешком зайти туда. Не произойдет, друзья, этого. Кто-то говорит: ну хотя бы с краешку там дворы подметать. Знаете, вот я слышал как-то у меня в Украине, в общине там в одной. Вот, да я бы там хотя бы там посуду мыть, знаешь, типа, ну так люди шутят иногда, знаешь. Да мне не надо там вот, чтобы я там где-то во главе сидела. Не-не-не, мне хотя бы вот так вот. И нет, друзья, каждый будет испытан, чтобы ничто нечистое не смогло войти в Царствие Божье. Засохнет трава, наша жизнь иссушит что-то, какие-то обстоятельства, наша душа будет, переживет что-то страшное. Но если есть вот это четкое понимание Духа Святого и Его работы в последнее время, никто, ничто не отлучит нас от любви Божьей. И пусть это Слово Божие, вот, которое должно пребывать вечно, пусть на этом основании всегда будет ваша вера, ваше хождение в церковь, все ваши молитвы, которыми вы молитесь к Богу, только упованием на это Слово. Тогда ни в коем случае не на нашу плоть, и на то, что мы такие хорошие. Тогда вот это Слово произведет из нас вот такие фиалки, которые запахнут ароматами, и мир сам: «А, где эта церковь адвентистов? О, вот она! Вот этот запах! Вот, я наконец-то сюда пришел!» Понимаете, вот от этого должны прийти. Аминь? Аминь.